Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Пантелеимон Королёв, насельник Свято-Преображенского скита Свято-Данилова монастыря, редактор издательства «Орфограф», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и я, Константин Мацан. Популярность Святой горы Афон в России во многом связана с русским Свято-Пантелеимоновым монастырем и, конечно, с одним из самых, наверное, известных его подвижников, преподобным Силуаном Афонским. Вот мы всем нашим гостям, когда говорим с ними о святых, этот вопрос задаем. В чем его визитная карточка, этого святого? Я объясню. У нас есть, допустим, святой князь Владимир, который моментально рождает ассоциацию с крещением Руси, например. Да? Имя преподобного Сергия Радонежского моментально рождает ассоциацию с Троицей Сергиевой Лаврой. То есть в сознании даже людей, далеких от церкви, это какие-то известные фигуры. Вот какой была бы визитная карточка преподобного Силуана Афонского?
Я думаю, что самые известные фразами, которыми известен преподобный Силуан Афонский, это будет то, что молиться за других — это кровь проливать. И другая фраза, которая была ему сказана в Откровении Господнем, что «держи ум твой в аде и не отчаивайся». И вот эти фразы, которые характеризуют всю его напряженнейшую монашескую жизнь, они вот такие являются в определенной степени краеугольными камнями.
Мне кажется, нужно их пояснить и для нас, и для слушателей.
Ты знаешь, мне кажется, что вообще стоит заглянуть в жизнь Силуана Афонского, когда он еще не был Силуаном, а когда он был с Симеоном. И там-то у него в детстве и там в юношестве подвиги были ой-ой-ой. Он там и до 2 литров водки мог выпить, и однажды своего там товарища где-то то ли в потешном бою в каком-то в грудь ударил так, что тот пускал пену кровавую изо рта, отлетел на несколько метров, красовался перед девицами всячески. Ну и вообще чудил так, надо сказать. Вот. И как вот каким образом произошла такая, каким образом произошло такое кардинальное изменение сознания этого человека? Что явилось причиной?
Ну, житие преподобного Силуана рассказывает нам о том, что, в общем-то, в детстве он был вполне послушным мальчиком, и который любил и храм, и любил молиться. И в детстве как раз рассказывается о том одном случае, когда к его отцу пришел торговец книжками, книгоноша, и отец впустил его в свой дом, накормил, напоил чаем и сел с ним беседовать, надеясь услышать от такого человека, который носит с собой книги, какие-то мудрые слова. И семья была простая, крестьянская, и отец преподобного Силуана тяготился своей темнотой. И этот книгоноша начал рассказывать в присутствии всей семьи какие-то модные идеи про то, что Бога вовсе нет, что Христос не Бог, и этим заронил очень болезненные переживания и сомнения в душу молодого Симеона. И тот говорил, что вот когда вырасту, пойду Бога искать по всей земле. Uh-huh. И эти переживания, которые были у него в 4-летнем возрасте, он носил вплоть до 12-летнего возраста, когда вот эти сомнения как-то были рукой Божией сняты, когда он услышал, что вот поблизости есть могилка старца, который действительно жил жизнью святой, и от могилки происходят чудеса. Если есть чудеса, значит, Бог есть, сказал себе молодой Симеон и мальчик Симеон. И это сомнение у него ушло. И дальше в его жизни было, с одной стороны, действительно вот стремление к Богу, а с другой вот он его влекло и к такой обычной деревенской жизни, в которой есть свои простые удовольствия.
Был нормальным парнем деревенским.
Да, он, причем он же был статным, красивым и сильным, был, в общем, завидным женихом, и у него, в общем, дело в руках спорилось, и поэтому вот такое желание первенствовать у него во многом себя проявляло как раз вот в той драке с односельчанином, когда он его чуть не убил, и вот в других вольностях, которые он себе позволял, о которых потом долго каялся. И в нем возросло желание монашества, И он, ну, это желание вот то возгоралось, то опять угасало. И уже после военной службы он пошел к Стомоправедному Иоанну Кронштадтскому. Угу. Для того, чтобы получить благословение, идти в монастырь. Но самого Стомоправедного Иоанна не застал и оставил там только записочку коротенькую. «Батюшка, помолитесь о том, чтобы мир меня не задержал». И уже возвращаясь, он почувствовал то, как кругом гудит адское пламя. То есть вот мир ему показался действительно как гудящий ад. И потом уже, когда он услышал эту фразу, что «держи ум твой в аде, не отчаивайся», вот некий опыт переживания ада у него к тому времени уже был, собственно, этот полгода вокруг гудевшее пламя. И вот, не желая в таком пламени задерживаться, он пришел на Афон, в Свято-Пантелеймонов монастырь, и там остался послушником. И пламя это какое-то время еще продолжало гудеть вокруг него, вот уже когда он там был в самой обители.
Вот такие немножко пугающие вещи, на самом деле, рассказываете про гудящий ад. Я имею в виду, что принято в православной традиции считать, что святой – это образец для подражания. Это естественно, это правильно. Что же получается? Вот мне, мирянину, если я вижу в старце Силуане Афонском какой-то образец для подражания, нужно тоже на мир вокруг себя посмотреть, как на ад гудящий.
Преподобный Силуан для нас в первую очередь образец для подражания в той верности, которую он являл Христу, и в том, то, что когда он получал некое благодатное откровение, он был этому откровению верен до изнеможения. И как раз в этом и является его основной подвиг, то, что, получив такое ощущение близости Христа или видения самого Христа милостивым взором на него взирающим, он это видение определяло всю его дальнейшую жизнь. Он потом от него никогда не отмахивался, ну, что-то там было, и не говорил вот таких слов отречения. И вот в этом как раз преподобный Силуан для нас образец для подражания. И не он сам вообразил окружающий мир гудящим, как адское пламя. Это вот по молитвам Стомоправедного Иоанна Кронштадтского как раз вот вокруг него такая ситуация создалась, которая вот он просил о том, чтобы
мир его не задержал.
Да, мир его не задержал, мир его, наоборот, выплюнул.
То есть все-таки это способность видеть мир вокруг себя как гудящее адское пламя, все-таки, наверное, это свойство святого, будущего святого, но повторять в домашних условиях каждому из нас это, наверное, не стоит.
Но это не эксперимент, который ты ставишь сам, это то, что дает Бог.
Понятно. А вот так в первой фразе, которую вы процитировали его, что молиться за других, кровь проливать, это о чем?
То, что преподобный Силуан весь свой жизненный подвиг, и, собственно, для него самым важным делом его жизни была молитва обо всем мире, молитва за всего Адама, за всех, кто ему близок, как брат в Адаме. И этот подвиг, который для него был очень нелегким, он вот полагал как цель своей жизни и как ежедневную свою заботу. И у него, когда он был на Афоне в Пантелеймоновом монастыре, уже таким, в одной степени, начальником, и под его началом было около 200 человек рабочих, он обходил этих работников, не ругая, а просто с ними братски беседуя и их вдохновляя на работу, и уходил в свою келью и молился и о каждом из них, и молился вот от молитвы о каждом из них, переходя к молитве за весь страдающий мир. И в этой молитве он изливал все свое сердце, и эта молитва была для него вот именно важнейшим делом.
Меня, когда я читал его житие, поразило то, что он уже, будучи послушником на Афоне, переживал тяжелейшие искушения. То есть это в каком-то смысле такой разбивает стереотип о том, что, ну, вот человек поверил в Бога, вот решил пойти в монастырь, вот пришел, и все, жизнь сложилась, теперь у него только впереди радостная легкая дорога, молиться, значит, богослужение, послушание, крестофон.
А нет.
И оказывается, что даже там, а может быть, даже особенно на Святой горе Афон, человека одолевают трудности и именно духовные искушения. И я помню вот фразу в его житии, когда восклицает, будущий святой восклицает: «В отчаянии, Господи, ты неумолим». Вы можете об этом рассказать, что это было?
И все ли такой опыт переживают? Или это специально вот Силуану было попущено?
Ну вот то, как отец Сафроний Сахаров, ученик преподобного Силуана, рассказывает, говорит то, что вот то, что пережил преподобный Силуан, под силу пережить очень немногим.
Угу.
Поэтому не всем дается такой опыт, отчасти по той причине, что не все могут сохранить такую верность, как, какую показывал преподобный Силуан. И как многие сказки русские заканчиваются тем, что и поженились они, жили долго и счастливо, да, вот как раз этой фразой сказка заканчивается, но это не означает, что дальше начинается другая история, в которой много своих трудностей. И про Афон говорят, что на Афоне можно увидеть, как в подвижниках можно увидеть как самое прекрасное, так и действительно тяжелые падения. И поэтому Афон – это не место расслабленного отдохновения, это место действительно монашеской битвы, когда человек должен получить богатый достаточно опыт. И есть, вот, собственно, веками выработанные и теории этой монашеской борьбы, и преподобный Силуан всю эту теорию он испытал на практике на себе. И вот иногда отчасти по той причине, что не находилось достаточно мудрого руководителя, который бы его предупредил об этих опасностях, и он впадал в какие-то искушения. Например, он, придя на Афон, он глубоко и подробно исповедовался за всю свою прошедшую жизнь со слезами, с глубоким раскаянием, и ему духовник сказал, что вот теперь твои грехи отпущены, иди и радуйся. И он действительно пошел и стал радоваться, и в этой радости, в этом ликовании перешел допустимую меру сдержанности, и в его голове там возникли многочисленные блудные помыслы, и он не ожидал такого своего падения, вот то, что вот ему сказали радоваться, а он вместо этого вот вляпался в такую грязь. И, собственно, тоже это отчасти может быть нехватка достаточного руководства, что ему сказали радоваться, радуйся, но вот будь внимательным, будь осторожен.
Так у него так и не было духовного руководителя?
Были совершенно прекрасные отцы в то время в Святом Антонином монастыре, и вот оказывая послушание своим оказывая послушание игумену, он много чему научался, но вот какие-то ошибки он познавал на своем собственном опыте, потому что, как и при вождении автомобиля, да, у нас может быть прекрасный инструктор, что не застраховывает нас от того, что мы слишком разгонимся и там вылетим на повороте.
Собственный
опыт у преподобного Силуана был достаточно жесткий, можно так сказать, потому что его в течение долгого времени он испытывал очень серьезные бесовские нападения, которые мешали ему молиться. И как раз вот изнемогая от этих нападений, он как раз и возопил ко Господу то, что вот Господи, вот, ты, чувствуя себя вот на грани, опять-таки, того же самого ада, он возопил: Господи, ты неумолим. И Господь ему явился, ничего не сказав, и вот просто сам милостивый вид лика Господня, его бесконечно смиренный и любящий взгляд, его укрепил, и вот душа его почувствовала такую благодать, о которой он тосковал всю последующую жизнь. потому что благодать умалилась, и он всегда хотел к ней вернуться и вот быть рядом с Господом. И это определило его подвиг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Пантелеймон Королёв, насельник Свято-Преображенского скита Свято-Данилова монастыря, редактор издательства «Орфограф», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Ну, вообще, я думаю, многие скептически отнеслись бы и могут отнестись к таким словам, что вот Силуану явился сам Господь, и хоть и не сказал ничего, но просто он его видел. Может быть, это воображение, может быть, это...
Кажется, хороший вопрос, потому что в сознании обывателя возникает логика. А, ну понятно, вот эти все монахи, они там молятся, они уже до такой степени доморились, что у них уже, им уже являются видения,
так скажем, да.
И вот это и есть их вера.
Здесь как раз вот и требуется очень большая осторожность, вот, которой преподобный Силуан научался и в своих борениях, и в своих падениях, различать то, когда вот бывают видения от Бога, и то, когда бывают видения бесовские.
Uh-huh.
И вот тот мир глубокий и ощущение веяния благодати Святого Духа, которое было, когда ему явился Господь, эти вещи, их невозможно вообразить и создать никаким... перевозбужденным воображением. Это то, что дается свыше. Человек не может сам этого, не может никогда сам забраться на эту высоту. И были и преподобного Силуана и другие видения, когда брежил какой-то свет и являлись какие-то существа, похожие на ангелов, но в этом было некое смущение, и возникала боязнь, возникало какое-то ощущение неприятия, и то были видения бесовские. И вот как раз этой аккуратности и внимательности в жизни духовной он и научался вот при помощи своих старших наставников.
Вы уже упомянули сегодня про необходимость и важность духовного руководства, в том числе и на примере преподобного Силуана, но и в принципе. И это нас подводит к теме старцев. Афон знаменит своими старцами, самый известный Паисий Святогорец, но и другие есть наставники. Я знаю, что вы как редактор издательства «Орфограф» публикуете труды, тексты и произведения о современных старцах, в том числе афонских. Вот какова роль старцев православных сегодня?
И, может быть, тогда стоит упомянуть о трехтомнике «Афонский патерик», который вот был издан в 2013 году.
Трехтомник еще немножко недоиздан, издан два тома из трех. И в этом трехтомнике, собственно, это перевод с греческого, собраны истории про подвижников Святой Афонской горы конца 19-го, 20-го и даже чуть начала 21 века, как раз показывающий, что предание монашеское, оно живо, и ничего особо не менялось в жизни монашеской с самых первых его веков, и что и сегодня есть такие подвижники, которые действительно подвязаются до самой высокой крепостью и с самой полной самоотдачей, и которым является и Господь, и которые знают благодать Святого Духа по своему истинному опыту. И как раз вот действительно на Афоне такими людьми, Афон богат такими людьми, но таких людей, как истинные драгоценные камни, их надо суметь заметить и суметь их распознать, и действительно... чтобы, скорее даже, чтобы Господь их тебе открыл. Потому что даже во время жизни преподобного Силуана Афонского многие из людей, которые жили с ним в одном монастыре и даже часто с ним общались, они были не уверены в том, что действительно, что это человек святой жизни. Они предполагали, что, может быть, он находится в заблуждении. Или же просто ничего о нем не знали особенного по той причине, что эта святость, она не выпирает, она является скромной и тихой, поэтому для того, чтобы ее заметить, нужно быть, как говорит преподобный Паисий, так говорится, быть с человеком на одной волне. И поэтому человек, который ищет каких-то звучных имен и каких-то особых явлений благодати, похожих на фейерверки, да, он с трудом сможет найти человека, который сможет действительно дать ему духовный опыт, потому что для этого нужно не желание каких-то особых спецэффектов, а нужно именно смиренное и открытое сердце.
А вот книга «Новый Афонский Патерик», она это узкоспециальная литература или она для широкого круга читателей? То есть обычный мирянин сможет ее прочесть спокойно, там, без зауми, что, да, так иногда называют там какие-то, ну, просто ему сложно в каких-то вещах ориентироваться. Или она все-таки для вот определенного круга читателей, которые занимаются, там, может быть, с научной точки зрения?
Нет, как раз она не для людей, которые занимаются этим с научной точки
зрения. Ну, не с научной, я, наверное, неправильно сказал. А, ну, так сказать, погруженных в эту тему, пишущих работы.
Если брать одну из первых книжек, которую советуют читать людям, приходящим в начинающим ходить в храм, Авва Дорофей, «Душеполезные поучения», то Авва Дорофей часто ссылается на патерики, на рассказы о тех подвижниках, которые жили до него, и приводят примеры из жизни тех или иных святых. И по духу, собственно, новый Афонский патерик, он не отличается от древних патериков, потому что это, с одной стороны, действительно повествования, которые поражают ум, а с другой стороны, это те... можно читать это почти как поваренную книгу.
Это как?
Интересное сравнение.
Духовные рецепты?
В древнем патерике есть история про одного Авву, который пошел из... у него не было дома, в его келье, где он жил, не было печи, и он пошел в пекарню с мукой и для того, чтобы испечь себе хлебов на какой-то продолжительный период времени. Он пришел, и тут подходит другой брат. Говорит, помоги мне испечь хлеба. Он помог этому. После этого собрался печь свой хлеб. Приходит другой брат. Он помог и тому испечь хлеба. Ну, в общем, шестерым он помог испечь хлеба. После этого он испек самому себе. С одной стороны, эта история, она поражает то, как у человека хватило терпения. С другой стороны, ее можно использовать вот в своей собственной жизни. То, что если тебя просят помочь, вот можешь ориентироваться на этого Авву. И, по крайней мере, ну, хотя бы 5 раз, ну не 6. Постараться исполнить сначала дело помощи ближнему, а потом уже заняться тем, что нужно самому тебе.
То есть мы можем тогда, так подводя итоги, посоветовать Авву Дорофея почитать, можем посоветовать Паисия Святогорского почитать «Слова», да, вот этот пятитомник, по-моему, замечательный совершенно.
Потому что там 6 томов еще будет.
А, да? То есть они продолжают. Я помню, что мне просто подарили вот 5 тогда вышло, и вот у меня есть 5. Я даже не знал, что... Но я еще просто до 3-го никак не доберусь, потому что... читаешь, до середины доходишь, так, нет, стоп, надо вернуться вот там еще на четверть объема книги, и все-таки вот так вот что-то здесь мне непонятно. Но это действительно, это кладезь.
Вы говорите так интересно вот эти истории, да, которые могут быть нам, мирянам, интересны. История монашеской жизни. А что-нибудь еще можете рассказать? Потому что я просто, может быть, поясню вопрос, пока вы вспомните историю, что это же действительно какой-то феномен, с моей точки зрения, почему мирянам так интересны монахи. Казалось бы, совсем другой опыт у них свой уклад жизни. И тем не менее, мы, живущие в миру, любим черпать идеи, образы, вдохновение какое-то для жизни, духовное, может, даже вдохновение. Именно в рассказах, которые, как, например, Авва Дорофей, в текстах, которые написаны монахами для монахов. Вот что еще полезного там такого, например, можно почерпнуть?
Там каждая история своеобразный изумруд, который можно долго рассматривать. Одно из впечатлений, которое я слышал от одного путешественника на Афон, что вот он в какой-то момент с удивлением почувствовал, что кругом только мужчины, но нет ничего такого характерного вот чистым мужскому сообществу. То есть все абсолютно благоговейно, и при этом никаких нет даже трений между людьми. И это вот такое свидетельство взаимной любви и дружбы, которые есть на Афоне, которые видно в монашеской среде, оно передается и мирянам, потому что вот, собственно, делить нечего, и как раз забота каждого помочь ближнему, и вот такое желание и стремление вот подставить плечо тому, кто изнемогает и устал, оно вот передается окружающим. И вот, если нам удастся в нашем Свято-Преображенском скиту действительно такую атмосферу тоже поддерживать и укреплять взаимной помощи, и то вот это будет уже немаловажно.
Спасибо огромное, отец Пантелеймон, за беседу. Мне очень радостно и тепло, что мы сегодня поговорили про преподобного Силуана Афонского, в том числе и потому, что для меня этот святой — это пример того, что святыми не рождаются, святыми становятся. Потому что, мне кажется, в таком сознании обывателя, к коему я себя причисляю, слово «святой» сразу вызывает ассоциацию с такой обреченностью на святость. Вот человек родился благочестивым мальчиком, ходил в храм, потом много молился, ушел в монастырь и стал святым. То есть такая, как будто бы он родился, ему святость была уготована от рождения. А вот мы сегодня посмотрели на путь, в том числе на искушения, и, главное, на преодоление этих искушений со стороны преподобного Силуана Афонского, и увидели, что этот человек, который святость в борьбе заслужил, и вот в этом образе человека, обреченного на святость такого, которого святость досталась как дар, проступает образ человека, который по-настоящему святым стал. И вот в этом смысле, наверное, это для меня лично пример того, что есть путь искушений и трудностей, по которому нужно идти, так, как это делал преподобный Силуан Афонский.
И, наверное, нет такого святого, которому бы святость действительно досталась так даром. Может быть, иногда это...
И так тяжело.
И, может быть, иногда это выглядит со стороны так, как может быть взгляд на идеальную семью. Да, что вот есть прекрасный муж, прекрасная жена, которые живут душа в душу, но это означает, что просто никто не видит тех сложных процессов, которые происходят внутри каждого из них.
Конечно, я говорю,
и
что...
Та верность и та любовь, которую они каждый день возгревают, и которым дается не просто, которым дается в том числе и слезными молитвами.
Конечно, вот святость как дар, это я об этом сказал как о стереотипе, который, я надеюсь, мы сегодня попытались хотя бы чуть-чуть развенчать.
У нас сегодня в гостях был иеромонах Пантелеймон, насельник Свято-Преображенского скита Свято-Данилова монастыря, редактор издательства «Орфограф». Благодарим вас, что вы пришли к нам в студию. А нашим слушателям хочется напомнить о том, что мы работаем с вами в плотном контакте. В буквальном смысле слова вы можете попасть там, да, в контакт, Facebook и сайт radiovera.ru, где есть специальный раздел, называется «Голос слушателей». Вот там вы можете оставлять свои комментарии, высказывать свои пожелания, встречу с кем вы хотели бы услышать на Радио Вера в программе «Светлый вечер». Проголосовать по тому или иному поводу. У нас и голосование там устраивается. Ну и, в общем, вместе делать радио, оно и веселее, и сподручнее, честно скажу. С вами были Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».